Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше читать соцсети. Я читаю их за вас и два раза в неделю пересказываю самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о суде над Навальным, протестах, его поддержку и юбилее Бориса Ельцина. Накануне суда над Алексеем Навальным часто звучали предположения, что день 2 февраля станет своего рода водоразделом, что вердикт суда ясно покажет, какую тактику выбрал путинский режим по отношению к оппозиции. Все оказалось не просто ясно, а предельно ясно. До и после суда власти подавляли уличные протесты с небывалой ранее жестокостью, и это перевернуло для многих картину реальности, в которой они живут. В центр Москвы согнали более 8 тысяч росгвардейцев, и те хватали всех подряд, включая случайных прохожих. Многие впервые в жизни столкнулись с полицейским насилием по отношению к себе или близким людям. Чуть ли не в каждом втором посте о протестах звучит рефрен «Проснулись в другой стране». Ксения Лученко.
Мы точно проснулись в другой стране. Сегодня это не штамп, потому что в буквальном, прямом значении. Ну, те, кто вообще спал, конечно. Вчера я ужинала у друзей. Их сын 18 лет вышел встретиться с другом, еще пошутил, на манежку не идем. Через полчаса сообщил, что в автозаке, с тех пор в ОВД. Только что знакомая написала, что точно так же, просто на улице, на скамейке схватили брата. Вообще-то это террор. Не в учебниках истории, не в репортажах из Азии, а здесь и сейчас, в нашей биографии. У меня во всех чатах, где раньше обсуждали лютики-цветочки, Тиндер, Зоши и работа пишут, что это, почему страшно выйти из дома, за что они бьют всех. Ясно же, что судили его не за это. Это общий опыт, который теперь неотменим.
Кадры избиения беззащитных и безоружных людей, в том числе в жилетах прессы, обошли все оппозиционные каналы. Илья Варламов вел на своем YouTube-канале репортаж с ночных улиц Москвы.
Еще нужно отметить, что довольно жестко сегодня работал ОМОН. То есть людей прямо натурально избивали. И там на моих глазах избили даже журналиста, который просто слишком быстро подошел к ОМОНу. Ему несколько раз просто дубинка своей силы ударили по голове. Он упал на землю и начал кричать. Нужно, наверное, еще отметить, что люди, которые сегодня здесь в центре Москвы собрались, они вели себя супер там осторожно, никто вообще никак не конфликтовал с полицией, я не знаю, что завтра там расскажут, они при виде просто полиции, они разбегались.
Задержанных было столько, что для них не хватило места в ОВД, и многим пришлось провести всю ночь в промерзших автозаках. Тем, кого приняли в ОВД, невозможно передать еду и воду. Людей держат в нечеловеческих условиях, набивают по 30 человек в 8-местные камеры. У них нет возможности связаться с близкими, полиция отбирает телефоны. Все это за одну единственную ночь превратило многих ранее умеренных оппозиционеров в уверенных противников власти. Дмитрий Дубровский.
Мне кажется, что последние действия российских властей да нельзя упростили этический выбор для колеблющихся.
Варвара Бабицкая.
В этот раз из-за количества ОМОНа, кое-где превышающего количество граждан, сложилась новая норма. Всякий прохожий автоматически становится протестующим. Для этого не нужно никак выражать свою гражданскую позицию или вообще ее иметь. Достаточно просто находиться на улице, чтобы тебя по умолчанию сочли протестующим, все окружающие и свинтил ОМОН. А попав в автозак, люди обычно стремительно вырабатывают гражданскую позицию и становятся протестующими уже осознанно. Такая вот диалектика. Мы не можем физически разрушить режим, однако режим осыпается под собственной тяжестью, нагнетает репрессии и тем самым вовлекает в политику женщин, детей и старушек.
Вместе с тем еще находятся люди, которые произносят фразы вроде «Ну они же сами напросились, когда вышли на акцию протеста» или «Ну а чего вы хотели? Полиция просто делает свою работу». Эти люди уже забыли или никогда не помнили, в чем на самом деле заключается работа полиции, которая в других странах охраняет протестующих, чтобы у них была возможность свободно выражать свое мнение. Разницу пытается объяснить на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Многие из нас до сих пор проводят в Фейсбуках, Твиттерах и остальных соцсетях баталии с людьми, зачастую знакомыми, объясняя, почему нельзя пинать женщину, если ты росгвардеец, в грудь, чтобы у нее потом была травма мозга. Почему нельзя задерживать всех подряд? Почему нельзя избивать мирных и безоружных людей дубинками? Почему нельзя электрошоком несопротивляющегося человека долбить, пока он не начнет кричать и выть от боли? Почему это ненормально? Нам приходится рассказывать таким же согражданам, как мы с вами, но чей мозг промыт гораздо более эффективной и действенной путинской пропагандой. К сожалению, это та реальность, в которой мы находимся. Но наши силовики уже напоминают тех самых силовиков из Беларуси, которые день за днем с протеста на протест выходят, задерживают людей, помещают их в скотские условия, избивают их. И 2 февраля, когда люди вышли после несправедливого приговора Алексею Навальному, в день, когда, как я считаю, в России наступила диктатура, мы увидели очередное чудовищное проявление. Люди кричат, что они мирные и без оружия, но это не останавливает сотрудников полиции, Росгвардии от того, чтобы не огреть их дубинкой.
Задержания начались еще днем на подходах к зданию Московского городского суда, где шел процесс по делу Навального. Андрей Лошак.
Возле Мосгорсуда сегодня невозможно было даже встать. Тут же подлетали ОМОНовцы и либо требовали продолжать движение, либо сразу тащили в автозак. Сторонников я почти не видел, обозначить свое присутствие было физически невозможно. Всюду, буквально куда ни плюнь, сияют начищенные шлемы солдат межгалактической армии ситхов. Такого даже в советские годы не было во время процессов над диссидентами. В зал заседаний чаще всего не пускали, ссылаясь на то, что места все заняты. Но стоять у дверей суда и поддерживать таким образом подсудимого разрешалось даже тогда. Но теперь запретили и это. Прямо вижу, как Путин говорит с кривой ухмылкой свое фирменное «Да кому он нужен?», после чего отдает распоряжение свести к зданию суда весь ОМОН и блокировать по периметру несколько жилых кварталов.
При этом пропагандисты, как ни в чем не бывало, утверждали, что к суду никто не пришел. Вот такую запись Романа Бабаяна отрепостила в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян.
Удручающая картина для сочувствующих протесту. Мы со съемочной группой обошли весь район по кругу, подошли к метро, ко всем кордонам на подходах к суду. Протестующих просто нет. Еле-еле нашли человек 10 на фото. И все. Никто не вышел к суду за Навального. Может быть, холод виноват. Может быть, вторник, не знаю. Но это и не важно. Сегодня тут протеста нет.
При этом только на подходах к суду полиция задержала 300 человек, напоминает на своем YouTube-канале Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Алексея Навального отправили в тюрьму. И сейчас очень важно обратить внимание на то, в какой обстановке и атмосфере проходило все это позорное судилище. Алексей находился в аквариуме, но при этом был расслаблен, хотя прекрасно понимал, что ему грозит незаконный тюремный срок. Понимает, что его удерживают незаконно, понимает, что он ни в чем не виноват. Понимает, что правда на его стороне. В то же самое время власть, которая думает, что она все контролирует, уже находится на грани истерики. Власть, которая представляет себя таким моральным авторитетом, отцепляет все прилегающие к зданию суда улицы, устанавливает блокпосты, задерживает тех, кто пришел поддержать Алексея. На момент съемки задержано более 300 человек. Избивает их руками ментов, стыдливо заклеивших свои жетоны. Задерживает журналистов, тащит их в автозаке, не допускает их в суд, разрешает съемку только пресс-службе самого этого позорного суда. Нервничает, суетится, находится на грани нервного срыва. То есть ведет себя как настоящий преступник, который знает, что виноват, и испытывает звериный страх перед медленно, но неумолимо надвигающимся возмездием. Перед нами настоящее противостояние личности и дискредитировавшей себя системы.
Дмитрий Песков заявил накануне, что Путин не следит за ходом процесса над Навальным. Николай Руденский.
А действительно, зачем Путину следить? Уж кто-кто, а он знает все заранее.
Но вряд ли мимо Путина пройдут слова Навального. В своей речи в суде тот окрестил его Владимиром отравителем трусов.
Мало того, что я выжил, мало того, что я не связался и не спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления. И мы показали, и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство. И не я один был такой. Сейчас это знают, и много еще узнают. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человечка в его группе. Вот именно этот факт, то, что все скрылось, понимаете? Нет никаких рейтингов. Нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет. Потому что выяснилось, для того, чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто пытаться его убить химическим оружием. И, конечно, он просто сходит с ума, потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах. И это единственное место у войны. Пытаться убить людей. И сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого какого-то такого мирового лидера, его обида главная в отношении меня теперь заключается в том, что в историю войдет именно как отравитель. Вы знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Турин. И будет у нас Владимир отравитель трусов. Вот это так он пойдет в историю.
Суд заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом тех месяцев, которые он уже провел в СИЗО и под домашним арестом, ему предстоит провести в колонии 2 года и 8 месяцев. После оглашения приговора Навального сочли нужным поддержать в том числе и многие из тех, у кого с ним были и есть политические разногласия. Борис Акунин.
35 лет прошло с тех пор, как главный оппозиционер страны, тогда это был Сахаров, находился в заключении. Притом это была ссылка, не лагерь. И советская власть вела себя честнее, не объявляла своего политического противника жуликом. Сахаров в ссылке был для Кремля серьезной головной болью. Навальный в лагере будет многократно худшей проблемой, при том, что состояние империи уже не то, и внешнее, и внутреннее. Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным. И вот еще что. Раньше я не мешал желающим и служивым ругать у меня в комментах Навального. Теперь, когда он осужден, буду сразу выгонять. Хватит того, что вы его посадили.
Часто звучит мнение, что, приговорив Навального, Путин приговорил себя. Станислав Кучер.
Посадив Навального, они потеряли последний шанс. Все, от Путина до судьи, ОМОНовца, пропагандиста, все, кто строил и защищал эту вертикаль. После сегодняшнего нет полутонов. Навальный – герой и воплощение силы. Путин – диктатор и олицетворение немощи. Все просто, как в «Гарри Поттере» и народных сказках о борьбе добра со злом. Навальный за решеткой, но он свободный человек. Путин в Кремле, но он заложник. В умах миллионов эти двое уже поменялись местами. И когда это случится в реальности – вопрос времени.
Другие все же уверены, что путинская система развалится очень нескоро. Сергей Абашин.
Физический проект путинизма все еще в силе, и пока не видно способов его отменить. Но как идея, как замысел, как план, как будущее, как образ, как дискурс, прости господи, этот проект уже проиграл, уже деконструирован. Последнее время вся аргументация его вымученной поддержки строится уже не на его собственных якобы плюсах, а на том, что у других плюсов тоже якобы нет. А это все, ментальный, прости господи, конец путинизма. И, увы, это вступление в самый темный период нашей современной истории, когда мы будем неопределенное время сосуществовать вместе с живым мертвецом.
Роман Супер.
И ведь ни одного серьезного хронического заболевания у деда, на которое можно было бы надеяться, только долгое мрачное гниение и угасание впереди. Бедность, репрессии, цензура, которые застанут наши малолетние дети.
Екатерина Шульман в передаче «Статус» на «Эхе Москвы» указывает, что обитатели Кремля, скорее всего, не видят в том, что происходит, ничего из рук вон выходящего.
С точки зрения самой системы, она, как она себе думает, соблюдает тонкий, изящный баланс между грубым насилием, вот прям как в Минске, или как в воображаемой Америке, где вообще всех стреляют, и попустительством по отношению к безобразникам. Она вот прям так проходит практически по канату в своих собственных глазах. Ничего такого плохого, избыточного не делает. Трупов нет, даже там сильно пострадавших как бы нету. Ну, вот кто вышел, тот и получил, а чего вы другого ожидали. И тут тоже. Статья не политическая, срок небольшой, весь гуманизм соблюден, журналистов пустили. Ну вот какого же вам, граждане, еще рожна, чем же вы еще недовольны?
Многие согласны, что дело идет скорее к дальнейшему усилению репрессий. И то, как на него отреагируют граждане, определит их судьбу в ближайшие годы. Кирилл Мартынов.
Скорее всего, конец протестов обозначит общественный договор нового типа, который навяжет нам власть. Достойная человеческая жизнь, где ты не боишься говорить, что думаешь, и не ждешь, что утром тебе выломают дверь в квартиру, доступна будет лишь родственникам высшего начальства. Сделан решительный шаг к пиночетовской России, в которой внутренних врагов свозят на стадионы, потому что их больше негде держать. Пока вместо стадионов использованы рейсовые автобусы, в которых люди стоят по полсуток у ворот тюрем. И в ближайший год здесь запланировано к уничтожению все – медиа, образование, легальное участие в политике и любое достойное дело вашей жизни. Ключевая ошибка тех, кто не увидел масштаб ставок, заключается в том, что они решили, что если не привлекать внимание и промолчать, то эти лихие времена можно пережить, как-нибудь адаптироваться. Это жалкая иллюзия. Пора попрощаться с ней.
Вадим Лукашевич.
Мы слишком долго молчали. Родилось слишком много ментов.
Но и силовики не такая надежная опора, как может казаться режиму, отмечают другие комментаторы. Владимир Гельман.
Кремль теперь куда больше, чем прежде, вынужден опираться на силовой аппарат не в качестве дополнения к легитимности режима, а в качестве замещения легитимности. Проблема здесь не только в том, что на штыках сидеть неудобно. Опоры режима исключительно не силовой аппарат. Чем дальше, тем больше стимулирует этот самый силовой аппарат к тому, чтобы избавиться от слабеющего политического руководства и рулить самостоятельно. Это не значит, что прямо завтра нас ждет путч. Многим автократам удается избегать этих рисков разными способами. Ну а на месте Путина я бы на всякий случай прямо завтра занялся бы кадровыми перестановками, пока не поздно.
Аббас Галямов.
Отказ от политических методов управления страной и перекос в сторону силового инструментария неизбежно ведут к повышению субъектности силовиков. Обычно в подобных ситуациях до них быстро доходит, что это не столько они от хозяина зависят, сколько он от них. История свидетельствует, что чрезмерная ставка на силу нередко заканчивается военными переворотами и свержением правителей, у которых все остальные механизмы управления, кроме силового, атрофировались. Примеров не с числа. От древнеримских императоров, регулярно сменяемых недовольными ими преторианцами, до президента Судана Омара аль-Башира, свергнутого буквально год назад.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алией Пономаревой. Тема этого выпуска – суд над Навальным и протесты в поддержку оппозиционера, а также юбилей Бориса Ельцина. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Почигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Февраля Россия отмечала 90-летний юбилей своего первого президента Бориса Ельцина. Его соратники и родные помянули его в соцсетях добрым словом. Татьяна Юмашева.
Сегодня папе исполнилось бы 90 лет. Как он не цеплялся за власть, так он не цеплялся и за удобную, спокойную жизнь. Всегда на острие, на пике своих возможностей. Может быть, время было такое, а может быть, иначе он просто не мог. Мне интересно, не будет сопротивления, не будет результата. Ельцин жил не для себя, не для своей семьи. Он реально вкалывал всю жизнь и горел только одним. Что-то еще полезное сделать для людей, для страны. Папа был большой, сильный, целеустремленный, жесткий, с какой-то безумной энергетикой, но при этом добрый и ранимый, со всеми своими достоинствами и недостатками, очень живой и человечный. Он умел разговаривать с людьми, слышать их, их чаяния и боли. Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения. Он тяжело, но адекватно воспринимал критику. Он сам поддерживал свободу прессы и запрещал другим давить на нее. И я уверена, что наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду.
Алексей Кудрин.
Сегодня 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Повезло работать с ним в сложнейшее время. В 1996 году он назначил меня замглавы администрации президента, начальником главного контрольного управления. Уважаю его за то, что он сделал для страны. Время покажет его историческую роль.
Тепло отозвался о Ельцине на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
Ельцин был трудяга. Второе. Он никогда не был злопамятным и никогда не преследовал журналистов. И вообще это был крупный человек. И надо помнить еще одну вещь, что Ельцин сумел решить две проблемы, которые советская власть решала все время своего существования. Причем решала через репрессии, через кровь, через конфискации. Эта проблема – это продовольственная проблема и проблема дефицита. Все во времена Ельцина об этом забыли. Молодые просто забыли, что такое слово «дефицит». Ну а продовольственная проблема была решена Ельциным достаточно быстро. Всего-навсего вот свобода торговли. Ни один здравомыслящий человек с этим не сможет спорить. При этом Ельцин ушел сам. Сам добровольно отказался от власти, чего в российской истории никогда не наблюдалось. И впрямую попросил прощения у народа за свои ошибки. Ну, согласитесь, что это дорогого стоит. И, конечно, самая его большая ошибка, за которую он не успел покаяться, хотя, возможно, и покаялся, просто мы об этом не знаем, что он не объявил прямые всенародные выборы, а поставил за себя преемника, провел его через эту нехитрую электоральную процедуру. И, конечно, это был ход нечестный, и это был ход неверный. И именно этот преемник сейчас обнуляет все то хорошее, что при Ельцине появилось.
События последних дней заставили многих попрекнуть Ельцина той самой роковой ошибкой. Андрей Мальгин.
Он победил зловонную советскую гидру, но не добил. Чекисты под командованием преемника проросли уродливыми сорняками на свежевспаханном поле российской демократии. И теперь от демократии нам остались только воспоминания.
Федор Крашенинников.
Грустно это говорить, но наследие Ельцина в итоге описывается одним словом – Путин.
Виталий Манский.
Именно Борис Ельцин стал человеком, принявшим окончательное решение о назначении преемника. И боюсь, что именно это его решение станет запотевшим забралом, не позволившим истории увидеть мощнейший вклад Ельцина в Россию будущего, до которой он не дожил сам, и теперь можем не дожить и мы.
Твиттер – ехидные твиты.
У большинства жителей России и оппозиции принципиально разная оценка деятельности Ельцина. Большинство жителей России считает почти все его решения ужасными и лишь последнее правильным. А оппозиция считает почти все его решения правильными и лишь последнее ужасным.
Точка зрения так называемого большинства жителей России широко представлена в комментариях коммунистов. Степан Сулакшин.
Юбилей Ельцина путинцы отмечают официально, а юбилей Гитлера в Германии не отмечают. Почему такая разница? Ведь оба развалили свои страны, ввергли в многомиллионные потери людей, в ужас разгрома страны. Видимо, дело в том, что власти в одном случае наследники, а в другом прошла смена.
Эдуард Пройдаков.
Сегодня в день 90-летия Ельцина раздаются голоса его прославляющие. Да будет вам, Ельцин предатель и преступник, и должен быть посмертно признан таковым.
Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда» заявил, что Ельцин думал только о себе.
Ельцин ни о какой России не думал вообще. Ему, кандидату в члены Политбюро, секретарю Свердловского обкома, карьерному конъюнктурщику, плевать было на всевозможную Россию. Он настолько был счастлив от того, что его там включили в какую-то восьмерку, что ему там звонит президент США, и что он посрамил Горбачева, с которым у него, очевидно, какие-то были личные счеты, которые он сводил. Что говорить про этого ничтожного человека, как про какого-то основателя демократии, просто не приходится.
А Екатерина Винокурова считает, что Ельцин лишил людей надежды.
Самое ужасное, что совершила власть в 90-е, это лишило людей мечты и крыльев. Надежды на разрушение уродливого и несправедливого мира СССР в пользу мира мечты, где каждый станет тем, кем захочет, не стали. Стали только те, кому было так положено, ну, то есть такие осколки той же советской номенклатуры. И как раз к концу 90-х в воздухе было четкое чувство полной безнадеги.
Но с этим согласятся далеко не все. Илья Жигулев.
Когда Ельцин пришел к власти, мне было 12 лет. Когда ушел, мне было 20. Уже только за это ему можно сказать большое спасибо. Ельцин правил 8 лет, отдал власть и больше к ней не притрагивался. И лично для меня это были самые веселые и свободные годы, хоть и голодные, потому что нефть стоила далеко не таких денег, как даже сейчас. Ельцин не боялся давать власть людям, кого он не знал лично, с которыми не учился в институте, и давал им власть не для защиты себя, а для перемен в стране. Пусть эти перемены и сказались бы на его рейтинге далеко не в лучшую сторону. Он этого тоже не боялся. Он не боялся своего народа.
То, что Ельцин добровольно отдал власть, для многих навсегда останется одним из важнейших его достоинств. Альфред Кох.
Ельцин 31 декабря 1999 года ушел в отставку. В тот момент ему было полных 68 лет. То есть столько же, сколько сейчас Путину. Мне кажется, вот эта вопиющая разница в поведении и внешнем облике двух ровесников много говорит и о Ельцине, и о Путине. И дает много пищи для размышлений как поклонникам Бориса Николаевича, так и его критикам.
Ельцина сравнивают не только с Путиным, но и с Навальным. Часто говорят, что последний чем-то напоминает молодого Ельцина, пусть и чисто внешне. Это сравнение решило раскритиковать в передаче Владимира Соловьева Маргарита Симоньян.
Давайте сравним митинговую, уличную, протестную поддержку, какая была у Ельцина, и то, что мы видим на московских улицах сейчас. Не мне вам рассказывать, сколько выходило людей. Так это его не посадили. А представьте себе, его бы посадили. Сколько бы вышло? Ну, море разливанное выходило, правда же?
Прямо скажем, не самый удачный критерий для сравнения, отмечает в Фейсбуке Елена Рыковцева.
Вот что такое идеальный, кристальный, эталонный цинизм. Сначала на двух всероссийских акциях повязать под 10 тысяч человек, потом в день Московского суда заблокировать все подходы к нему, потом перекрыть центр города, чтобы вообще никто не высунулся, потом ребят, которые все-таки ночью вышли силами 9 тысяч гвардейцев, закатать в асфальт и автозаки, то есть к уже имеющимся тысячам добавить еще 1,5 задержанных только в Москве, чтобы камер точно на всех не хватило и чтобы держать их в промежутке наших автобусах, ну, то есть сделать все, чтобы запугать тех, которые тоже с совестью, но которые не хотят переломанных костей, сотрясенных мозгов и воспаленных легких, а потом в своих пропагандистских шоу издеваться и ерничать. Ха-ха-ха, чего он стоит, этот Навальный? За него же никто не выходит. Где эти люди? Нет их. Чего нет, так это пределов подлости. Она безгранична.
Георгий Сатаров на канале «Школы гражданского просвещения» отмечает, что в 91-м люди выходили на улицы все-таки не ради Ельцина, а ради демократии как таковой. И, к сожалению, эта демократия изначально установилась совсем не в результате уличных протестов.
Судьба демократии зависит не от президентов и не от институтов. Как функционирует эта демократия, когда она демократия, да, это важно, эти институты и так далее, зависит это от общества. И проблема была в том, что мы получили свободу, мы получили демократию сверху. Конечно, был август 91 года, была сравнительно небольшая группа людей, несколько десятков тысяч, которые стояли вокруг Белого дома и заблокировали возможность штурма Белого дома своими телами. Но в целом мы получили ее сверху. А то, что ты получаешь сверху, и к тому же еще не очень к этому готов, то не очень ценится. А проблема в том, что демократия – это постоянный труд общества, постоянная готовность ее защищать в любой момент. Как в Париже. Раз – проблема, и 2 миллиона на площади. Ну, тогда все нормально. А является ли это колеей? Я считаю, что нет. Потому что я сейчас вижу вот тех, кому аж от 15 до 35, которые выходят на улицы под дубинки. И они завоюют и демократию, и свободу. Но это уже будет завоеванная демократия и свобода. Это совершенно другая ситуация. И они ее не отдадут.
Георгий Сатаров верит, что Россия рано или поздно будет свободной. Хотелось бы к нему присоединиться. Вы слушали подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в соцсетях. Подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Оценивайте его, пишите нам комментарии. Я рада обратной связи. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».